как раз среди птиц тут имеются очень хорошие примеры. Птицы, как известно, пожалуй, самые подвижные живые организмы на свете. Существуют птицы. У меня есть один куличок восточно-сибирский, который гнездует только на очень небольшой территории, так между Леной и Яной, там, в тундре. А зимует он, как правило, на южном острове Новой Зеландии. Следовательно, каждую весну и осень он отмачивает около, наверное, 20 тысяч километров, или чуть больше 15 тысяч километров. Но тут уже я хочу обратить ваше внимание, а гнездует он всегда только там. Следовательно, а ведь там, где птица гнездует, там есть собственная ее территория. С эволюционной точки зрения. Репродуктивная территория. И вот как раз я этого куличка привел, как птицу, отмахивающую большие расстояния. Ну, вот есть такая овсянка Дубровник. Она сейчас распространилась на запад до Польши, включительно. А зимует она в Юго-Восточной Азии, причем так как Дубровники, по-видимому, происходят из Восточной Сибири, из Средней Сибири, то они, это часто у птиц бывает, свой пролетный путь сформировали, так сказать, по пути расселения видов. И вот эти польские дубровники зимовать летят не на юг, а летят сперва в Забайкалье, а оттуда сворачивают уже на юго-восток, в Индокитай и Малайю, и Унгерс. Следовательно, тоже отмахивают огромное расстояние в каждую весну и осень. Но вот что очень интересно. Опять это видно на птицах очень хорошо. Есть птицы, который знамениты своим гнездовым консерватизмом. Они это давно люди наблюли. А за последние лет 60-70, когда развелось так называемое кольцевание птиц, меченье птиц, было точно установлено, что целый ряд видов птиц, вот типичными являются в разной степени, правда, аисты, скворцы. У них тенденция возвращаться каждый год в свое гнездо буквально. Потомство, выведшееся в данном гнезде, склонно возвращаться опять на территорию, где было расположено гнездо, в котором они вывелись. Если год урожайный для данного вида, большой процент потомства остался жить, то, конечно, на всех туземцев не хватает одного родительского гнезда, строится новые гнезда. Примерно такова же картина у аистов, и это подтверждено кольцеванием. А с другой стороны, имеются такие случаи. Кряковые утки и черкизы. В Англии в начале 30-х годов, не помню, может, в самом конце 20-х, по-моему, в начале 30-х годов, был проведен обширный опыт по кольцеванию черков на гнезде птенцов черков. Много тысяч их было кольцовано в каком-то среднеанглийском графстве, там, в определенной местности, небольшой. А затем, как полагается, из всех мест стали подступать обратно эти кольца, когда какие-нибудь охотники застрелили какого-нибудь черка, и обнаружили кольцо, обнаружили в ближайший центр кольцевания, посылается кольцо, а на кольце имеется шифр, из которого видно, когда и где птица была окольцована, и посылается в соответствующий центр кольцевания.
Кольцо.
Таким образом были собраны, значит, известный процент этих колец, закольцованных в Англии черков, и оказалось, что в ближайшие же годы на гнездовье эти окольцованные в Средней Англии черки оказались разбросанными по территории примерно с северо-запада от Исландии на северо-восток до устьев Енисея, Нижнего Енисея, на юго-запад до, не помню, не то там Канарских, не то островов Азорских, что-то в Атлантическом океане, на юго-востоке до Средней Азии нашей. Следовательно, каждое поколение происходит огромная дисперсия, разброс потомства на огромной территории. Ясно, что вот в таких предельных случаях действительно крайне трудно установить популяции. И очень любопытно, что как раз у этих черков, да и у кряковой утки, несмотря на все усилия систематиков и любовь от этих подвидов, так путных подвидов нет. Потому что действительно на огромных территориях протекает практически по инерции случайное перемешивание. Но я нарочно привел примеры из птиц, чтобы показать, что и противоположная крайность, чрезвычайная гнездовая консервативность встречается тоже среди прекрасно передвигающихся животных. А в принципе, значит, дело зависит. Практическое определение популяции, то есть мест, так сказать, снижения панмиксии, если мы теперь чисто условно изобразим, так сказать, тут степень панмиксии смешиваем, а тут территорию, то у нас вот популяции редко бывают изолированы. А вот, значит, места снижения панмиксии. То есть, иначе говоря, места давления какого-то сильного или менее сильного давления изоляции. Так вот, популяции в этом смысле и являются теми элементарными вещами, структурами, которые лежат в основе эволюционных процессов. Ниже популяции трудно подразделить группировки живых организмов в отношении эволюционных процессов. Значит, это элементарная структура. Тоже является элементарным эволюционным явлением. Для того, чтобы произошла эволюция, нужно, чтобы произошло наследственное изменение данной формы. Теперь мы знаем из генетики, что я могу даже дополнить определение популяции генетически, что популяция, кроме всего прочего, всегда, за исключением редких случаев свежих клонов и чистых линий, является генотипической смесью. То есть генотипически, генетически индивиды не тождественны. Ну что понятно, тождественными индивидами бывают либо индивида в пределах чистой линии, полученной самоопылением у растений, так сказать, и не успевший еще без строгого самоопыления долго просуществовать, потому что тогда накопится мутации, клон, то есть результат вегетативного размножения, или, например, парочки, иногда троечки, а для когда Господь Бог папашу хочет вдарить, так сказать, большой колотушкой по черепушке, то может и четверня родиться у супруги. Так вот, идентичные или однояйцовые близнецы являются генетически идентичными индивидами. Вообще же, как правило, индивиды в популяции генетически не идентичны, и всякая популяция представляет из себя генотипическую смесь. Так вот, элементарным эволюционным явлением, неизбежно долженствующим лежать в основе любого начинающегося или протекающего эволюционного процесса является изменение генотипического состава популяции. Я тут же хочу подчеркнуть. Да, это определение нужно немножко дополнить. Опять-таки, изменение генотипического состава популяции более-менее длительное биологически, то есть сохраняющееся на ряд поколений, а не, так сказать, краткосрочное на 1, 2, 3 поколения. Мы дальше увидим, что такие изменения, они постоянно протекают и носят название популяционных волн. Так вот, элементарный, лежащий в основе эволюционных процессов структуры, является популяция, о которой мы много уже говорили. А элементарным явлением является изменение, биологически достаточно длительное, генотипического состава популяции. Тут же замечу, что изменение генотипического состава популяции отнюдь еще не является эволюционным процессом. Дело в том, что эволюционный процесс характеризуется рядом свойств. Во-первых, характерным для эволюционного процесса является векторизованное и адаптивное морфофизиологическое изменение. Приспособительное. Во-вторых, эволюционный процесс характеризуется морфофизиологической дифференцировкой. То есть, иначе говоря, усложнением морфофизиологической организации. В-третьих, филогенетической дифференцировкой, то есть образование из одной формы двух или нескольких форм. Из чего, кстати сказать, вовсе не следует постоянное прогрессивное увеличение числа форм. Часть форм может выделить, а часть остаться. И вообще вопрос не решен. И трудно разрешить, в какой мере и в каких темпах прибывает или изменяется число форм живых организмов, населяющих Землю. Это не так просто, как это. И все это вместе взятое создает то, что мы называем эволюционным прогрессом. Это довольно трудно определимое в простой, ясной форме понятие. Но, как это иногда бывает, так сказать, качественно понятное. Ну вот это путь от амебы к человеку. Мы все-таки все, если не хотим оригинальничать, согласимся утверждать, что человек – форма более прогрессивная, чем амеба. Хотя строго и точно определить, в чем заключается этот эволюционный прогресс, трудно. Трудность определения. Я вам сейчас приведу один пример, показывающий направление этих трудностей. Ведь в своем роде совершенными все существующие живые организмы. Часто в виде афоризма, но не лишенного, так сказать, остроумия, утверждают, зачем же бактерия какая-нибудь, с которой мы, все человечество, борется со страшной силой и все-таки выжить ее с земли не может, менее совершенна, чем человек. Она в своем роде также приспособлена к жизни на нашей планете, как и мы приспособлены к жизни нашей планеты. Я на этот афоризм указываю в связи с тем, что предлагаю вам всем, по мере своих сил, создать стройное, краткое, точное и строгое определение понятия эволюционный прогресс. И вы увидите, что это не так легко. Описательно можно так сказать, что эволюционный прогресс связан, по-видимому, с максимальной степенью морфофизиологической дифференцировки, то есть своего рода разделение труда внутри индивида. И во-вторых, не с тем, что кажется многим зоологам и ботаникам, а как раз нет, со специализацией и специализированным приспособлением к определенным условиям, как раз наоборот. Морфофизиологическая дифференцировка, связанная с максимум омнипотентности эволюционной, то есть с достаточной степенью отсутствия специальных приспособлений. Пример, который показывает, что я имею в виду. Человек и обезьяна. Вот я неоднократно высказывал свое уже сожаление у вас в отсутствии у нас хвоста. Конечно, иметь приятный длинный хвост, которым можно что-нибудь щелкнуть, или повиснуть, на котором можно. Очень приятно. Конечно, иногда хочется иметь вместо двух рук четыре руки, как у обезьяны. И вот все-таки в этом преимущество человека перед обезьяной. Человек значительно менее специализированное животное, чем обезьяна. Обезьяны же значительно более специализированные животные, чем человек. В результате в древесной жизни для одних обезьян и в жизни в каменистых пустынях для других обезьян у них имеется целый ряд таких приспособлений, что человеку только завидовать остается. И связанные в основном с определенными структурами хвостов и вот с этой четырехрукостью или почти четырехрукостью. Но замечательная штука у человека заключается в том, что благодаря отсутствию каких-либо ярко выраженных специализированных качеств человек обладает очень многими качествами. Так как ему не закрыты целый ряд таких путей, которые закрыты специализированным видом. Потому что всякая специализация идет за счет, так сказать, сокращения омнипотентности, сокращения, а иногда и устранения целого ряда других возможностей. В наиболее ясной форме, вот, так сказать, показал морфофизиологическую эволюционную прогрессивность человека на фоне отсутствия именно у человека ярко выраженных специальных адаптаций Джулиан Хексли в 36 году в очень замечательном своем докладе на British Association for the Advancement of Science. Ну вот я небольшое, так сказать, отступление сделал для того, чтобы показать вам, что действительно строгое, точное и краткое определение понятия эволюционный прогресс не так просто, как кажется. И следует ли замечательный, приспособленный к определенным условиям формы животных и растений, считать прогрессивным, или неприспособленный специально, довольно индифферентный и часто в течение долгого времени